Сердце ее бешено билось, переполненное надеждой и страхом. Она не в силах была овладеть своим голосом. Но, наконец, зайдя сбоку, она проговорила почти неслышно, дрожащим тихим голосом. «Папа!» «Что ты хочешь, Элси?» — спросил он, не поднимая глаз от газеты. «Дорогой папа, я так хочу прочесть письмо от мисс Розы. Пожалуйста, дай его мне». Некоторое время она подождала, но так как он молчал, она спросила опять. «Мне нельзя его, папа?»
«Да, Элси, ты можешь получить его и все остальное, что ты желаешь, сразу, как только проявишь себя покорным и послушным ребенком».
Глаза Элси опять наполнились слезами, но она решительно справилась с ними и спросила опять. «Дорогой папочка!» В голосе ее звучала мольба и слезы. «Ты не знаешь, как я мечтала и ждала этого письма. Я его очень хочу. Не позволишь ли ты мне взглянуть на него только один разочек?»
«Ты слышал ответ, Элси?» Холодно произнес отец. «Это единственное, что я могу тебе сейчас предложить».
Элси повернулась и пошла прочь. Тихие слезы струились из ее глаз. Но не успела она дойти до двери, как он позвал ее обратно. Элси остановилась возле него, дрожащая и не переставая плакать. Отец сурово посмотрел на нее и сказал:
«Запомни, что с этого времени и дальше я запрещаю тебе писать или получать письма, которые не приходили бы через мои руки. Я не позволю тебе переписываться ни с мисс Ализон, ни с кем-либо еще, пока ты не станешь более исполнительным ребенком».
«Ох, папа, что же мисс Ализон подумает, если я не отвечу на ее письмо?» — воскликнула Элси, горько рыдая.
«Я подожду еще несколько недель и посмотрю, не станешь ли ты лучше. И тогда, если ты будешь все такой же упрямой, я напишу ей сам. Я скажу ей, что переписку остановил, и объясню ей причину этого».
«Ох, папочка дорогой, пожалуйста, не делай этого!» — запричитала девочка в отчаянии. «Я боюсь, если ты это сделаешь, она не будет меня больше любить и подумает, что я очень плохой ребенок».
«Если это случится, то она только будет иметь правильное тебе мнение», — холодно ответил он. «И все твои друзья скоро перестанут тебя любить, если ты будешь проявлять такой скверный характер». «Элси, терпение мое на исходе, и я скоро должен буду прибегнуть к очень суровым мерам, если ты мне не подчинишься. А теперь иди в свою комнату. Сегодня я не хочу больше тебя видеть».
«Спокойной ночи, папа», — всхлипнула девочка, послушно поворачиваясь, чтобы уйти.
«Элси, доченька!» — неожиданно схватил он ее за руку, приближая к себе. «Почему ты не оставляешь эту странную свою настойчивость и не позволяешь твоему папе опять обнимать свою маленькую крошку? Я очень люблю тебя, дитя мое, и мне очень больно видеть тебя такой несчастной, больнее даже, чем я могу выразить».
Он нежно убрал кудряшки с ее заплаканного личика, обращенного к нему. Голос был его полон прежней нежности, и сердечко маленькой Элси затрепетало при этом звуке. Взгляд его тоже был нежным и любящим. Отбросив в сторону газету, он посадил ее себе на колени и обнял за талию. Элси положила головку ему на грудь, как часто любила делать до этого несчастного отчуждения, а он ласкаво перебирал ее кудряшки. «Скажи, доченька», — произнес он тихим, полным нежности голосом, — «скажи отцу, что его маленькая послушная доченька опять принадлежит ему. Сердце его так жаждет принять ее. Неужели он опять останется без нее?» Искушение было очень сильным. Она любила его. Ох, как она любила его! Может ли она вынести, если он станет несчастным? И это было таким отдыхом, такой радостью снова чувствовать его объятия и слышать его любимый голос, обращавшийся к ней с такой любовью и нежностью. Может ли быть удивительным, что в этот момент Элси поколебалась? С одной стороны, она видела своего отца, полного любви и внимания, доброты и ласки. С другой,
Лишение его любви, возможно, дома, холодный, жесткий, суровый тон и взгляд. А что может подразумеваться под более суровыми мерами наказания? Она страшилась даже подумать об этом. Несколько мгновений она молчала. Слишком жесткая борьба происходила в ее сердечке. Было трудно, очень трудно отказаться от отцовской любви. Но любовь Иисуса, ах, она все равно драгоценнее. Борьба закончилась. «Папа!» И она подняла искренне заплаканное личико. В голосе ее звучала сила чувств. «Дорогой мой, милый папочка, я люблю тебя очень, очень сильно. Я хочу, очень хочу быть хорошим ребенком, послушным, только папа. Иисус сказал, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Я должна любить Иисуса больше и всегда выполнять Его заповеди. Но ты просишь, чтобы я сказала, что сожалею о том, что отказалась нарушать их, и что я буду беспредельно послушна тебе, даже если ты прикажешь мне быть ему непослушным. Ох, папа, я не могу этого сделать. Даже если ты никогда больше не будешь любить меня, даже если ты приговоришь меня к смерти». Холодное, жесткое выражение снова появилось на его лице, прежде чем она успела договорить, и, сняв ее с колен, он сказал своим самым жестким тоном: «Уходи, непослушный упрямый ребенок! Сколько раз мне повторять тебе, что ты слишком мала, чтобы разбираться в этих вопросах, и должна все их предоставить мне, твоему отцу и единственному попечителю, подчиняться которому повелевает тебе сама Библия. Я все-таки найду средства, чтобы сломить тебя, Элси. Если любовь и нежность бессильны, то суровость сделает свое дело». Он поднялся и быстро заходил по комнате, взволнованный и рассерженный, а маленькая Элси со слезами ушла. «Это одна из твоих сестер, милая?» – спросил Анну пожилой господин, наблюдая, как Элси, всхлипывая, прошла по коридору и поднялась вверх. «Нет, это дочь моего брата Хораса», – презрительно ответила Анна. «Она очень капризная девчонка и совсем не слушается своего папу». «Ах, как жалко, но я надеюсь, что ты всегда слушаешься своего папу», – серьезно спросил собеседник. «Конечно, мой папа разрешает мне делать все, что я захочу», – сказала Анна, важно качнув головой. «Я не должна никого слушаться». «Ах, тогда я считаю, что ты очень несчастный ребенок», – заметил пожилой господин еще серьезнее. «Потому что для таких маленьких, как ты, иметь слишком много свободы совсем нехорошо». Мистер Гриер, так звали пожилого господина, был очень тронут видом маленькой Элси. Он заметил следы глубокой печали на ее приятном юном личике и решил, что в отношении к ней всей семьи было что-то неприятное. Однако он не увидел ни упрямства, ни своей воли в выражении этого кроткого, милого личика. Он начал подозревать, что к девочке относятся несправедливо, и решил понаблюдать, на самом ли деле она является непослушным ребенком, как охарактеризовала ее Анна. Если она неплохая, как он был склонен думать, то попробовать завоевать ее доверие и помочь ей справиться с ее переживаниями. Но в этот вечер Элси вниз больше не спускалась, и хотя на следующее утро он видел ее за общим столом, она ушла сразу же после завтрака, и у него не было возможности познакомиться с ней. За обедом было то же самое. После обеда господин заметил ее одну, направляющуюся во двор. Он надел шляпу и последовал за ней на некотором расстоянии. Девочка направилась к бараку, где жили слуги, и вдруг вошла в комнату, в которой, как ему сказали, лежала больная старенькая черная служанка. Возможно, это были ее последние дни. Он тихонько подошел к двери хижины и присел на низенькую скамейку снаружи, откуда он прекрасно мог видеть и слышать все происходящее внутри, оставаясь при этом незамеченным. Элси стояла спиной к двери, а бедная Дина была слепая.
«Я пришла к вам почитать, тетушка Дина», — сказала маленькая девочка своим приятным нежным голосом. «Спасибо, моя маленькая госпожа, ты очень добрая», — слабым голосом ответила больная. Элси открыла свою маленькую Библию и стала читать вслух третью главу Евангелия от Иоанна. Когда она закончила читать 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», она замолчала, а потом воскликнула. «О, тетушка Дина, разве это не замечательно? Разве не наполняет это ваше сердце радостью? Видите, здесь не написано, дабы всякий, кто хороший и святой, или всякий, кто не грешил, а но всякий верующий в Иисуса, единородного Сына Божия. Если бы это было только для хороших, тетушка Дина, то я и вы никогда бы не имели надежды на спасение, потому что обе мы великие грешницы».
«Только не ты, мисс Элси, не ты, милая», — прервала ее старушка. «Старая Дина — великая грешница. Она это прекрасно знает. Но не ты, миленькая. Ты никогда ничего плохого не делала».
«Нет, тетушка Дина, у меня очень злое сердце. Я была грешницей всю жизнь. Но я знаю, что Иисус умер, чтобы спасти грешников, и что всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. И я верю этому. Тетушка Дина, я хочу, чтобы вы этому поверили, и тогда вы тоже будете спасены».
«Ты говоришь, что добрый Господь умер за старую бедную Дину, мисс Элси?»
Неожиданно живо спросила она.
«Да, тетушка Дина, если вы поверите ему, потому что написано, что всякий верующий».
«Старая Дина не знает, как верить дитя, и не может этого уже сделать».
«Вы должны попросить Бога, чтобы он научил вас, тетушка Дина», — искренне ответила девочка. «Потому что Библия говорит, что вера есть подарок от Бога».
«Ты не имеешь в виду, мисс Элси, что Бог спасет старую бедную Дину и даст ей небо со всем даром?»
И старушка взволнованно поднялась на локоть. «Да, тетушка Дина, Бог помогает, не требуя ни денег, ни серебра. Разве вы не верите ему? Представьте, что я пришла и положила вам в руки $100 и сказала: вот, тетушка Дина, я вам дарю это, потому что вы старенькая, больная и бедная, и вы ничего не можете уже делать, чтобы заработать их. Поверите ли вы мне и возьмете ли?»
«Конечно, возьму, мисс Элси, потому что ты никогда, кроме правды, ничего не говоришь».
«Но тогда можете ли вы поверить Богу, когда он говорит, что он спасет вас? Можете ли вы поверить Иисусу, когда он говорит: я даю им жизнь вечную?»
«Да-да, мисс Элси, я верю почти. Прочти, пожалуйста, еще раз это».
Элси снова прочла этот же стих, а затем до конца главы. Затем, закрыв книгу, она мягко спросила: «Может, мы помолимся теперь, тетушка Дина?» Тетушка Дина искренне согласилась, и Элси, склонившись на колени у кровати служанки, молилась просто, по-детски, о том, чтобы Иисус открыл себя бедной старенькой тетушке Дине, как ее личный спаситель. Затем Дух Святой был бы ее утешителем и научил ее верить, таким образом соединив ее со Христом, чтобы Бог сам принял ее в свою семью и был бы ее Богом и частью ее вовек. Она просила, чтобы Иисус был ее пастырем, чтобы она не боялась зла, даже если бы ей пришлось пройти долиной смертной тени. «Аминь!» — горячо воскликнула тетушка Дина на каждую ее просьбу.
«Господь да благословит тебя, дорогая моя!» — сердечно сказала женщина, беря в свои черные руки маленькую белую ручку Элси и прижимая ее к губам. «Господь да благословит тебя и сохранит тебя, и да никогда не позволит никаким переживаниям приблизиться к тебе. Ты ничего не знаешь о страданиях, потому что ты еще юная, красивая, богатая и добрая. Мистер Хорас балует тебя. Нет, ты ничего не знаешь о переживаниях, а старая Дина знает, потому что она старая и больная. Все у нее ноет и болит.
Да, тетушка Дина, я очень вам сочувствую. Но помните, если вы поверите Иисусу, то скоро пойдете на небо, где никогда больше не будете болеть. Только тетушка Дина... И голос ее стал печальным. Мы не всегда можем знать, когда другие переживают трудности. Я хочу, чтобы вы за меня молились, чтобы я всегда могла найти силы поступать правильно.
Я буду, милая, конечно же, буду. Искренне проговорила старушка, снова поцеловала и отпустила маленькую ручку. Когда Элси замолчала, мистер Гриер тихонько встал и пошел по тропинке. Из того, что он только что видел и слышал, он понял, что Элси совсем не скверный, непослушный ребенок, как охарактеризовала ее Анна. Однако он видел, что Анна была не единственная, кто имел такое же мнение, потому что было ясно, что Элси находилась в немилости у всей семьи, а особенно у отца. Ясно было и то, что она очень несчастна. Сердце его наполнилось сочувствием к ребенку, и ему очень хотелось помочь ей обрести милость отца, хотя он и не знал, как это сделать. Как же он мог проникнуть в эту тайну, не вникая в секреты семьи, которая с таким радушием приняла его? Было одно, что он мог для нее сделать, это то, о чем она так искренне просила тетушку Дину, и он сделает. Как только господин пришел к этому решению, он повернулся и направился в сторону дома. К его великому удивлению и удовольствию, обойдя кусты, он встретился с самой Элси, которая сидела на скамейке под деревом. Элси склонилась над своей открытой Библией, которая лежала у нее на коленях, и слезы одна за другой падали на открытые страницы. Казалось, что она не подозревала о его присутствии, и некоторое время он молча стоял и сочувственно смотрел на нее. «Моя дорогая малышка, что случилось?» Спросил он, наконец, ласковым голосом, полным сочувствия и доброты. С этими словами он сел рядышком с ней. Элси вздрогнула и подняла голову, торопливо вытирая слезы.
«Добрый вечер, сэр», — проговорила она и сильно покраснела. «Я не знала, что вы были здесь».
«Прости мое неожиданное вторжение», — ответил пожилой господин, беря ее за руку. «Я пришел сюда случайно. Не знаю, что ты здесь, но теперь, когда мы встретились, не расскажешь ли ты мне причину своей печали? А может быть, я смогу помочь тебе?»
«Нет, сэр. Вы ничего не сможете для меня сделать. Но я вам все равно благодарна за ваше внимание».
«Я думаю, что я что-то знаю о твоих переживаниях. Ты огорчила своего отца, не так ли, моя дорогая?»
Элси ответила только потоком слез, и он продолжал, положив руку на ее Библию.
«Послушание родителям, мое милое дитя, ты знаешь, включено в эту благословенную книгу. Дети должны почитать своих отца и мать. Это Божья заповедь. И если ты любишь его святое слово, ты будешь послушна указаниям отца. Твой отец обязательно простит и примет тебя опять, если ты проявишь себя послушной и терпеливой».
«Я люблю своего папу очень-очень сильно. Я хочу подчиниться ему. Но он не любит Иисуса. И иногда он просит меня нарушить Божью заповедь. Тогда я не могу подчиниться ему».
«Так в чем же дело, бедное дитя?» С искренним участием проговорил господин. «Тогда ты права в непослушании. Только прежде чем отказаться исполнять распоряжение отца, ты должна быть полностью уверена в том, что они против заповедей Божьей. И еще будь особенно внимательна и послушна ему во всем, что ты можешь добросовестно выполнять».
«Я стараюсь, сэр».
«Тогда успокойся, дитя мое. Бог, конечно же, послал тебе это испытание с какой-то доброй, мудрой целью, и в свое время, в определенное время, он снимет его с себя. Только будь терпеливой и послушной. Он может изменить сердце твоего отца, и об этом ты и я будем молиться».
Элси с благодарностью посмотрела на него, и они поднялись, чтобы идти в дом. Сердце ее было переполнено радостью, и она молча шла рядом со своим новым другом, который продолжал утешать и ободрять ее. Подойдя к двери, Он пожелал ей спокойной ночи и выразил свое сожаление о том, что больше ее не увидит, так как должен покинуть Розленд, но пообещал ей не забывать ее в своих молитвах. Когда Элси вошла в комнату, тетушка Хлоя сказала, что отец передал, чтобы она зашла к нему, как только вернется с прогулки. Он будет ждать ее в своей комнате. Тетушка Хлоя сняла с девочки шляпку и, пока говорила, привела в порядок ее волосы. С бьющимся сердцем Элси послушно направилась к отцу. В ответ на ее робкий стук отец сам открыл дверь.
«Няня сказала, что ты меня звал, папа», —
дрожащим голосом проговорила Элси, робко глядя на него. «Да, я посылал за тобой. Заходи», — ответил он и, взяв ее за руку, повел к креслу, с которого только что поднялся. Мистер Динсмор сел, а она стояла перед ним, как подсудимый перед судьей. Некоторое время Элси стояла молча, опустив голову и не поднимая глаз, трепеща перед предстоящим и не зная, какие еще испытания предстоит ей выдержать. Наконец она решилась посмотреть на отца. Лицо его было печальным и измученным, но очень суровым. Элси начал, наконец, тихо и неторопливо. «Вчера вечером я тебя предупредил, что если ты по-прежнему не будешь подчиняться моей воле, я вынужден буду применить строгие меры. Теперь я решил, что это будут за меры. Теперь, когда ты продолжаешь упрямиться, ты окончательно изолирована от семейного круга. Пищу ты будешь принимать в своей комнате, и хотя я не ограничиваю ее хлебом и водой, она будет очень простой. Никаких сладостей и деликатесов ты не получишь. Я также лишаю тебя карманных денег и всех книг, за исключением твоей Библии и школьных учебников. Я запрещаю тебе ходить в гости или принимать кого-либо у себя. Ты должна всем объяснить, кто будет настаивать на встрече с тобой, почему ты не можешь их принять. Ты также должна понять, что я запрещаю тебе входить в любую другую комнату в доме, кроме своей собственной и классной, разве только если я тебе разрешу. Из дома ты больше не будешь выходить совсем, даже в сад, только на своей ежедневной прогулке в сопровождении одного слуги. Ты будешь продолжать свои школьные занятия, как обычно, но никто не должен с тобой разговаривать, кроме твоего учителя, так как я уже попросил остальных не поддерживать с тобой никаких связей. Это твой приговор, и вступает он в силу с этого самого часа, но он будет отменен в то самое мгновение, как только ты придешь ко мне с полным раскаянием за прошлое и пообещаешь полное безоговорочное послушание в будущем». Пока отец говорил, Элси стояла как статуя, крепко сжав руки и устремив свой взор в пространство. Она сильно побледнела. Веки и рот ее слегка подергивались. Больше никаких эмоций она не проявляла. «Ты слышала меня, Элси?»
– спросил отец. «Да, папа».
Пробормотала она так тихо, что он едва мог расслышать. «Не хочешь ли что-нибудь сказать мне, прежде чем я отправлю тебя в твою комнату?» — спросил он неожиданно потеплевшим голосом. Он был немного встревожен необычным спокойствием ребенка, но тревога эта тут же исчезла. Опустившись на колени, она безутешно разрыдалась.
«Ох, папа, папа!» —
всхлипывала она, устремляя свой взор на него.
«Неужели ты никогда, никогда больше не будешь любить меня? Неужели я никогда больше, никогда не приближусь к тебе, и ты никогда не будешь говорить со мной?»
Он был сильно тронут. «Я не сказал этого, Элси. Я очень искренне надеюсь, что ты скоро придешь ко мне с раскаянием и обещаниями, которые я требую. И тогда, как я тебе уже много раз говорил, я опять приму тебя в мое сердце. Не хочешь ли ты сделать это прямо сейчас и тем самым избавить меня от необходимости привести свой приговор в исполнение?» Голос его звучал ласково. Он поднял ее и приблизил к себе.
«Дорогой папочка, ты же знаешь, что я не могу!» — всхлипнула она.
«Тогда сейчас же иди в свою комнату. Приговор мой должен быть выполнен, хотя это ранит твое и мое сердце.
Мне нужно подчиняться. Иди!»
Жестко произнес он, отталкивая ее от себя. Рыдая, словно лишилась родного дома и друзей, Элси вернулась в свою комнату. Последующие 3 недели были очень печальными и мрачными для бедной маленькой девочки. Приговор ее отца выполнялся очень строго. Она едва могла его видеть, разве только на расстоянии. И когда 2 раза он проходил мимо нее по коридору, то даже не взглянул на нее и не произнес ни слова. Мисс Дэй обращалась с ней со всей своей прежней жестокостью и несправедливостью. Никто, кроме слуг, с ней не разговаривал. Ежедневно Элси выходила на прогулку на 1 или 2, согласно отцовскому приказанию, но прогулки ее были печальными и одинокими. Остальную же часть дня девочка чувствовала себя как заключенной, потому что она не решалась пойти даже в сад, где обычно проводила большую часть своего свободного времени в эти летние дни. Лишенная всех остальных удовольствий, Элси стала больше читать Библию, и восторг ее возрастал, потому что Слово Божье стало для нее больше, чем пища и вода. В ней она находила утешение в любых переживаниях и печалях. Испытания ее были тяжкими, и сердечко часто болело и томилось по любви и вниманию ее земного отца. Однако среди всего этого она ясно ощущала глубокий небесный мир, исходящий от приятного ощущения прощенного греха и сознания любви Спасителя. Вначале Элси сильно переживала, что ей не будет позволено ходить в церковь, как обычно по воскресеньям. Но мистер Динсмор не сделал по этому поводу никаких указаний, и так как Элси всегда была аккуратной прихожанкой, она к своей великой радости могла туда пойти. Казалось, что Элси никто не замечал и не заговаривал с ней, но она, как и раньше, сидела рядом с отцом как в коляске, так и в церкви. Даже в этом она находила удовольствие, хотя едва решалась поднять на него глаза. Однажды во время службы, это было 3-е воскресенье после их последнего разговора, Элси решилась все же взглянуть на него и была поражена его бледностью и изнуренным видом. Элси не в состоянии была сдержать свои эмоции. Слезы брызнули из ее глаз, и она всхлипнула почти вслух. «Элси», — проговорил отец, склоняясь над ней и обращаясь к ней ледяным шепотом, — «ты должна следить за собой». Невероятным усилием она подавила в себе рыдание. Больше он не обращал на нее никакого внимания, пока они не оказались опять у дверей своего дома. Высадив девочку из кареты, отец взял ее за руку и повел в свою комнату. Закрыв дверь, он сурово сказал: «Элси, как ты вела себя в церкви? Мне было стыдно за тебя».
«Я не могла сдержаться, папа, я не могла», — ответила девочка и опять расплакалась.
«О чем ты плакала? Сейчас же скажи мне». Он сел и снял с нее шляпку, а она стояла перед ним в трепетном волнении.
«Ох, папа, дорогой мой милый папочка!» — заплакала она, неожиданно бросившись ему на шею и прижавшись своей щекой к его. «Я люблю тебя так сильно, что когда я посмотрела на тебя и увидела, каким ты бледным и худым стал, я не могла не заплакать».
«Я не понимаю такой любви, Элси», — серьезно сказал он, отстраняя ее от себя. «Это не настоящая любовь. В противном случае она привела бы тебя к послушанию и повиновению. Ты заслуживаешь наказания за такое поведение в церкви, и я намерен сказать, что ты больше не будешь туда ходить».
«Пожалуйста, папа, не говори этого!» — взмолилась она со слезами. «Я постараюсь никогда больше так не делать».
«Хорошо», — ответил он после некоторого размышления. «Я накажу тебя лишением обеда, и если ты еще раз повторишь подобное, я тебя выпарю».
Маленькое личико Элси сильно покраснело.
«Я знаю, что это унизительное наказание, Элси», — продолжал отец. «И мне совсем не хочется прибегать к нему, но я очень боюсь, что вынужден буду применить его для того, чтобы смирить твой упорный дух. А теперь иди к себе в комнату». Эти последние слова, можно сказать, повергли Элси в еще более глубокий страх, потому что и раньше несколько раз он намекал на что-то подобное. Она всегда отгоняла даже саму мысль о том, что с ней может такое случиться. Но теперь он высказал это довольно ясно. И избежать этого было невозможно, потому что она ни за что не могла дать требуемое обещание. Элси также знала, что отец очень гордится тем, что никогда не нарушает своего слова. Бедная маленькая девочка. Она чувствовала себя подобно мученице перед пыткой на столбе. Некоторое время она находилась в очень подавленном состоянии. Но и с этим испытанием она обратилась к своему спасителю и нашла облегчение. Множество драгоценных, утешительных стихов стало всплывать в ее памяти. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». «Довольно для тебя благодати моей! Не бойся, ибо я с тобою!» Эти и другие подобные стихи пришли ей на память в этот ужасный час и уверили ее, что ее небесный отец выведет ее из этого испытания или даст ей силы перенести его. Элси успокоилась, и мир опять наполнил ее сердечко. «Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Прошло всего несколько дней после того, как Аделаида предложила своему брату разлучить Элси с ее няней. Недалеко от плантации отца Хорасу было предложено очень хорошее поместье. Мистер Гранвилл, настоящий владелец поместья, собирался переезжать в другую часть страны и, будучи стеснен обстоятельствами, торопился его продать. Место мистеру Динсмору очень подходило, и они скоро договорились таким образом, поместье перешло в его руки. Хорас Динсмор унаследовал большое богатство от своей матери, и, имея достаточно денег в своем распоряжении, он немедленно приступил к делу, чтобы сделать различные усовершенствования в своем новом владении. Он хотел спланировать землю, отремонтировать и расширить красивое старое здание, внося все современные удобства, обставив его самой изысканной элегантной мебелью. Скоро всю округу облетела молва о том, что он собирается привести в дом вторую жену, и многие отнеслись бледность и сильное изменение Элси на этот счет. Однако жениться мистер Тинсмор пока не был намерен. «Мне нужна экономка», — сказал он Аделаиде, «и я думаю послать туда тетушку Хлою. В настоящий момент она прекрасно справится, и это предоставит мне возможность, которую я искал, чтобы разлучить ее с Элси. А за это время я поищу кого-нибудь получше». «Но ты не собираешься уходить от нас, Хорас?» — чуть тревожно спросила его сестра. «Не сейчас, Аделаида. Я все-таки хочу закончить эту борьбу с Элси. Я также хочу подать ей надежду на то, что как только она покорится, мы будем жить в отдельном доме. Думаю, это смирит ее». Мистер Динсмор содрогнулся при мысли о скорби Элси, когда она узнает о разлуке со своей няней. Но он не был человеком, который поддавался бы воздействию чувств или чему-либо еще, что удержало бы его от выполнения намеченной цели. В данном случае он просто убедил себя в том, что поступает правильно. Итак, все его планы были составлены, и на следующее утро, после разговора с Элси, он послал за тетушкой Хлоей. Хорас сообщил ей о своей покупке и что намеревается послать ее туда, чтобы она была ответственной за весь дом и за слуг. Тетушка Хлоя была очень удивлена и польщена вниманием своего молодого хозяина. Лицо ее радостно сияло, и с низким поклоном она выразила свою благодарность и удовольствие. Но ей в голову внезапно пришла мысль, и она тут же тревожно спросила, поедет ли с ней ее ребенок. Мистер Динсмор очень твердо ответил «нет». И тогда тетушка Хлоя сказала ему, что по этой причине она предпочитает лучше остаться там, где будет ее маленькая госпожа, если только он ей позволит. Он ответил, что в данном случае у нее выбора нет, и она должна уехать, а Элси должна остаться. Тетушка Хлоя разрыдалась, прося объяснить, почему она должна быть разлучена с ребенком, которого она любила и нянчила с самого его рождения, с ребенком, который был поручен ей умирающей матерью. Что она сделала и чем огорчила своего мистера, почему он обрек ее на такие горькие страдания? Мистер Динсмор был очень тронут ее горем, но нисколько не изменил своего решения. Он просто подождал, пока она немного успокоится, и затем очень ласково, но твердо и решительно ответил, что он не сердится на нее, что он прекрасно знает о ее верности и доброй заботе о своей жене и ребенке. Он также заверил ее, что всегда будет о ней заботиться и следить за тем, чтобы ей было хорошо до конца жизни. Но по причине, которую он не намерен ей объяснять, он считает необходимым разлучить ее с Элси на некоторое время. Он знает, что это будет очень трудно для них обеих, но это необходимо, а слезы и уговоры будут совершенно бесполезными. Она должна приготовиться и уехать в ее новый дом сегодня же после обеда. С этими словами он отпустил ее, и она вернулась в комнату Элси с совершенно разбитым сердцем. Здесь и нашла ее маленькая девочка, когда вернулась с занятий. Тетушка Хлоя сидела возле своего сундука, только что закончив укладывать вещи, и плакала так, как Элси еще никогда не видела.
«Ой, няня, няня, что случилось? Дорогая моя старенькая няня, что тебя так огорчило?»
Элси бросилась к ней и обняла за шею. Тетушка Хлоя крепко прижала ее к себе, едва выговорив, что она должна ее оставить.
«Мистер Хорас хочет отправить меня от моего драгоценного ребенка».
Элси была ошеломлена услышанным и несколько мгновений не могла выговорить ни слова.
Разлучиться с ее любимой няней, которая всегда о ней заботилась, которая была такой необходимой для ее существования. Это была такая беда, которую не предвещало самое страшное предчувствие. Ведь они же никогда не разлучались. Даже на один день, везде, куда бы ни появлялась девочка, где должна была пробыть несколько часов, верная служанка сопровождала ее. Элси никогда не представляла себе, что может остаться без нее.
Элси высвободилась из любящих объятий тетушки Хлои и некоторое время стояла молча и неподвижно. Затем, неожиданно опустившись няне на колени, она обняла ее за шею и, спрятав личико у нее на груди, горько заплакала.
«Ох, няня, няня, ты не должна ехать! Останься со мной, няня, у меня теперь никого нет, никого, кроме тебя, кто бы меня любил! О, няня, скажи, что ты не бросишь меня!»
Тетушка Хлоя не могла говорить, а только прижала девочку к себе ласково и нежно. Обе они безутешно рыдали. А вдруг Элси остановилась.
«Я пойду к папе!» — воскликнула она. «Я на коленях буду молять его, чтобы он оставил тебя. Я скажу ему, что разлука с моей любимой старенькой няней наверняка убьет меня».
«Это не поможет. Не поможет, милая. Мистер Хорас сказал, что я должна уехать. А ты знаешь, что это значит? Так же, как и я. Он ни за что не позволит мне остаться.
Все-таки я попробую, няня. Я думаю, что папа еще чуть-чуть любит меня и, может быть, послушает».
Но в коридоре она встретила слугу, который сообщил ей, что отец ее уехал, и что он слышал, как тот сказал, что до ужина не вернется. Тетушка Хлоя должна была отправиться сразу после обеда, поэтому надежды на изменение решения отца не было. Им ничего не оставалось делать, как только подчиниться печальной необходимости разлуки. Элси опять вернулась в свою комнату, чтобы то короткое время, что осталось, провести в объятиях няни и выплакать свое горе у нее на груди. Это было, безусловно, тяжелое, суровое испытание для них обеих, но ни одна из них не произнесла ни единого слова недовольства или обиды против мистера Динсмора. Фанни, одна из служанок, принесла для Элси обед, но та не могла есть. У тетушки Хлои аппетит тоже пропал. И так они оставались в объятиях друг друга, пока к двери не подошел Джим, чтобы сообщить о том, что экипаж подан. Это означало, что няня должна отправляться в ее новый дом. Еще раз она прижала к себе свою любимицу и со слезами пробормотала.
«До свидания, милая. Господь да благословит тебя и сохранит тебя навеки, и никогда не оставит тебя одинокой. Ой, няня, няня, не оставляй меня!» — закричала девочка, прижимаясь к ней в судорожных рыданиях. «Не надо, крошка, не надо, а то это старое сердце не выдержит. Ты же знаешь, что я должна уйти», — сказала тетушка Хлоя, осторожно отстраняя ее. «Будем просить Господа, чтобы Он скоро позволил нам быть опять вместе, милое дитя. Я думаю, что Он не замедлит», — прошептала она Элси на ушко и, поцеловав, оставила ее всю в слезах и почти потерявшую сознание от горя. Прошел приблизительно час, но Элси показалась гораздо дольше, когда открылась дверь. Элси вскочила с дивана, на который она бросилась после разлуки с няней. Но это была только Фанни, которая зашла сказать, что Джим уже подвел ее лошадь к порогу, и она приготовила ее к прогулке. Элси молча дала одеть себя, но как странно было чувствовать другие, не тетушки Хлои, руки, прикасающиеся к ней. Казалось, ее юное сердечко готово было разорваться, хотя Фанни, хорошо знавшая свое дело, была очень доброй и внимательной. Девушка ненавязчиво выражала сочувствие и любовь к своей юной госпоже. Быстрая езда на свежем воздухе немножко развеяла горькие мысли Элси, и она вернулась довольно спокойная, хотя все еще печальная. Фанни поджидала ее, чтобы опять переодеть, и когда все было закончено, пошла на кухню, чтобы принести ей ужин. Он был более изысканный, чем обычно, но Элси отвернулась от него. «Пожалуйста, мисс Элси, пожалуйста, попробуй хоть немножечко», — уговаривала Фанни со слезами на глазах. «Что мистер Хорас скажет, если вдруг спросит меня о том, как ты ела? И я должна буду сказать ему, что ты не притронулась к обеду и точно так же не съела ни одной крошки за ужином». Это, как хорошо знала Фанни, был очень веский довод для Элси, которая ничего так не боялась, как немилости своего отца. Она была уверена, что, услышав о таком ее поведении, он будет очень рассержен. Решительно сев, она изо всех сил постаралась съесть хотя бы часть принесенного. Фанни была удовлетворена только наполовину результатами своего старания, но, видя, что дальнейшие уговоры бесполезны, молча собрала остатки ужина и унесла их обратно на кухню. Элси осталась одна. Одна. Она оглянулась на знакомую мебель со странным чувством заброшенности, и на нее нахлынуло невыносимое чувство одиночества. Она не видела больше лица, которое было знакомо ей с самого младенчества, и всегда смотрела на нее с такой любовью. Добрые руки, которые обнимали ее с особой нежностью и прижимали к сердцу, которое билось и с искренней, неподдельной заботой о ней. Эта грудь, которая навсегда прижимала свою больную головку и изливала все свои переживания, уверенная в сочувствии и утешении. Девочка не могла больше оставаться в комнате и быстро вышла на балкон, на котором было открыто окно. Она стояла, прислонившись к перилам, и тихие слезы одна за другой падали на пол. «Ох, няня, няня!» — бормотала она тихонько. «Почему ты оставила меня одну с таким разбитым сердцем? Как же я буду жить без тебя, без единого человека, кто бы любил меня?» «Элси!» — услыхала она голос мистера Динсмора совсем рядом с собой. «Я думаю, что ты считаешь меня очень жестоким отцом, который разлучил тебя с твоей няней, не так ли?»
«Папа, милый папа, не говори так!» — воскликнула она, разрыдавшись.
И, быстро повернувшись к нему, она схватила его руку, умоляюще посмотрела ему в лицо.
«Я знаю, что ты имеешь право поступать так, папа. Я знаю, что принадлежу тебе, и ты можешь поступать со мной так, как ты захочешь. И поэтому я постараюсь подчиниться без жалоб. Но я не могу не чувствовать печали, не плакать».
«Я не осуждаю тебя за то, что ты сейчас плачешь. Это извинительно при данных обстоятельствах. Я не испытываю наслаждения от того, что причинил тебе горе, Элси. Я, хотя и отослал прочь твою няню, я обеспечил тебя другой служанкой, которая так, я думаю, будет тебе уважительной и доброй. Она будет исполнять все твои желания. Если она не устроит тебя, тебе нужно будет только дать мне знать, и я ее немедленно уберу, а вместо нее пришлю другую. У меня есть веские основания для того, что я делаю.
Уже долгое время ты противишься моей воле, и я постараюсь поместить тебя в иное окружение. Я боюсь, что тетушка Хлоя, может быть, молча, но поддерживала тебя в твоем упрямстве, и поэтому я намереваюсь держать вас отдельно друг от друга до тех пор, пока ты не научишься быть покорной и послушной».
«Дорогой папочка», — кротко ответила девочка, — «ты неверно думаешь о няне, если считаешь, что она поддерживала меня когда-либо в непослушании тебе. Наоборот, она всегда повторяла мне, что я должна всегда с готовностью и радостью подчиняться любому твоему желанию, если только оно не противоречит Слову Божьему».
«Вот-вот, как раз и есть это то, что я тебе говорю», — прервал он ее, нахмурившись. «Она и мисс Мюррей воспитали тебя так, словно ты и они мудрее в толковании Библии и в решении вопросов, правильно или неправильно, чем твой отец. И вот исключительно эту-то идею я и решил выбить из твоей головы».
Она открыла рот, чтобы ответить, но, приказав ей молчать, он повернулся, чтобы уйти. Элси прижалась к нему, умоляюще заглядывая ему в лицо.
«Ну?»